Добро пожаловать на «Космическое раскрытие». Я ведущий Дэвид Уилкок, и у меня в гостях Эмори Смит. Эмори, с возвращением. Привет, Дэйв, спасибо, что пригласил. В предыдущем выпуске мы говорили о возможной ситуации, когда кто-то подходит к тебе, нервничает и озирается, и он говорит: «Я хочу кое-что тебе сказать, но я не уверен, нужно ли это рассказывать». Я спросил, происходило ли такое, и что ты ответил? Давай повторим сначала. Да, происходит нечто подобное, но это происходит не так. Обычно, когда ты знаешь, что кто-то уже работает в проекте очень-очень долго, даже дольше, чем ты, и он знает, что ты тоже работаешь долго, и он знает, что ты делаешь все правильно, потому что ты все еще там. И за обеденным столом вы можете делиться какой-то информацией, вы можете даже стать друзьями, хотя вам это запрещено. Заводить друзей как внутри этих закрытых проектов, так и вне этих проектов. Но это происходит. Погоди, на обычной военной форме есть имя. В армии, в морской пехоте, да. У вас были имена на вашей форме там? Нет. Нет никаких имен, только твой браслет. А тебе разрешалось говорить кому-то твое имя? Да, тебе разрешается вести отвлеченные разговоры, как они это называют. Люди говорят о своей семье, что они делали на выходных. Обычные вещи, о которых говорят люди. Обсуждают фильмы и сериалы. Много шуток, конечно же. За обедом было много смеха и шуток, которые люди придумывали, и которые отражали некоторые проекты, в которых мы работали. Но если не говорить о самом проекте, то все нормально. То есть ты мог бы знать кого-то по имени, запомнить его и разговаривать с ним, да? А за пределами столовой у вас были места отдыха, где вы проводили время? Ну, не места отдыха, но я подружился со многими командующими и многими учеными, которые работали в том же проекте. И вопреки правилам, я встречался с этими людьми на светских мероприятиях, на ужинах и барбекю-вечеринках. И ты думаешь, что раз твой командующий приглашает тебя на барбекю, а он работает там на 10 или 20 лет дольше тебя, значит, все нормально, верно? И это не факт. Далеко не факт. Это не разрешено. И они создают эти правила, чтобы такого не происходило, и чтобы информация не попадала в чужие руки. В одном из проектов, где я работал, был командующий, с которым я очень сблизился, и он стал моим хорошим другом. Мы ездили кататься на горных велосипедах вместе, на мотоциклах, то есть он был моим другом. А разрешалось ездить, допустим, в поездки на горных велосипедах с твоим командующим? Нет, не разрешалось. Ни в коем случае. Я помню, как приходил к нему и его жене домой с моей девушкой. Мы ходили в ресторан вместе. Мы никогда не разговаривали ни о чем, что мы делали на базе. Мы хорошо этого придерживались. Но во время рабочих обедов и во время инструктажа и обучения в этих подземных базах вы все равно разговариваете иногда. Люди могут случайно что-то рассказать. И одна из вещей, которую он рассказал мне, это что у них был этот потрясающий корабль, к работе с которым он хочет привлечь меня и даже протестировать пилотажный тренажер на воспроизведенном инопланетном корабле. Правда? Да. А ты уже видел какие-то корабли до этого момента? Да. Я видел корабли уже к тому времени, но не так детально, и они не были воспроизведенными инопланетными кораблями. Для зрителей, что значит воспроизведенный инопланетный корабль? Когда у нас есть корабли, которые мы подбираем на Земле, или сбиваем, или подбираем среди космического мусора, или привозим из других областей космоса, их привозят на такие базы, и они пытаются построить точно такие же корабли. Насколько они могут это сделать? То есть этот командующий, который был твоим другом, похоже, вы с ним действительно сблизились. Ты ездишь с ним на велосипедах, ты ужинаешь с его семьей. У них были, например, чипы, которые отслеживали вас по GPS и сообщали, что ты ужинаешь с ним? Насколько я знаю, нет. Но нас просто поймали в месте, где мне нельзя было находиться. И у меня не было уровня доступа туда. И после этого все было очень плохо. Это история, которую ты мне рассказал много лет назад. Давай расскажем ее подробнее. Где вы были с командующим, когда он впервые рассказал тебе об этом? И что он хотел тебе показать? У них был настоящий инопланетный корабль, который они захватили и привезли в одну из этих операционных размером с ангар. Ясно. С герметичной системой. И в этом ангаре они рядом строили такой же корабль, пытаясь обратно спроектировать его. Ясно. И они начали с внутренней части корабля. То есть как будто корабль был разделен пополам. Он был в форме октаэдра, то есть восьмигранника. И он не был очень большим, наверное, не больше, чем обычная грузовая фура. Ты сказал в форме октаэдра, ты мог бы сказать точнее, что это значит? Как бы он выглядел? Как кусок фтора минерала. Ясно. Это форма октаэдра. Две пирамиды, соединенные основаниями. Верно. Но он лежал. То есть вершины торчали в стороны, а не вверх и вниз. Он лежал вот так. И он идеально балансировал на ребре. Ого. И они сделали такое же. Ты сказал размером с фуру? Да. Какого цвета? Золотистого. Понятно. Он немного светился. Таким мягким светом, как софиты, которые сейчас светят на нас. Очень мягкий, мягкий свет. И очень металлическая обшивка. То есть, он отражал свет, если на него светили светом. Без швов? Без швов, если не считать ребра этого октаэдра. Ты сказал, что его разрезали. Нет, нет. Корабль, который они делали рядом, был такой же. Они пытались выяснить, как он работает, как он летает. И они экспериментировали с электромагнитными эффектами. То есть они скопировали половину его. Как будто от него отпилили половину. Это то, что создали мы. То есть если разрезать октаэдр пополам? Да, именно. Как ты попал туда, если у тебя не было туда доступа? Как ты мог в принципе пройти в это место? Есть условия в правилах. Если тебя проводит кто-то с более высокой должностью, это сделано на экстренный случай, чтобы можно было попасть куда-то очень быстро. Если ты с кем-то, у кого уровень доступа выше твоего, то ответственность ложится на этого человека. А, по всем правовым вопросам и всему остальному. Но все знают, что если ты не допущен к проекту, то маловероятно, что ты можешь пойти и увидеть что-то, не зная об этом всего. И я не был допущен к проекту, я попал туда тайком через моего друга. Расскажи все по порядку. Мы спускаемся на этот этаж, дверь открывается в сторону, мы проходим по коридору метров 30, может быть, и там еще одна обычная герметичная дверь, которая отъезжает в сторону. Точно так же, как двери лифта открываются в сторону. Но эти двери очень толстые. Нереально толстые. Примерно 60 сантиметров толщиной. Когда двери открылись, я видел платформу. И эта платформа имеет длину метров 10 с перилами. И под ней просто пропасть, у которой не видно дна. А стены покрыты каменной породой, как в пещере, чистый твердый камень. И комната, в которую я и пойду по этому мостику, это и есть та комната, тот ангар, где находится корабль. И несколько мостиков ведут к этой подвешенной, операционной, гигантской герметичной комнате. То есть ты прошел через двери в 60 сантиметров толщиной, чтобы попасть на мостик и пройти через пещеру, чтобы только попасть в эту комнату с куполом. Да, именно. То есть все очень, видишь, это место очень защищено однозначно. Я не знаю, почему эта комната подвешена, и она удалена от стен метров на 30. То есть это гигантская комната, в которую нужно идти, и к которой ведут несколько мостиков. Затем ты подходишь к таким же дверям, как до этого, в 60 сантиметров толщиной. И только тогда ты оказываешься внутри. И там находились эти два корабля. Опиши теперь, что ты увидел и как ты подошел к ним. Это большая, круглая комната с куполом очень большой высоты. Я не могу сказать, насколько высокая она была. Минимум 70 или 100 метров. Пол полностью зеркальный. Он покрыт металлической зеркальной плиткой. Каждая плитка имеет форму шестиугольника. И плитка очень крупная, может метра по два. Я не знаю, зачем они их использовали. Может для электромагнетизма, может что-то есть под этой плиткой. Я думал, может они излучали частоты снизу вверх, потому что оба корабля, хотя и касались пола, но эти штуки весят по пару килотонн. То есть их явно что-то поддерживало. Искусственно, к чему мы не привыкли в обычной жизни на Земле. Какая-то антигравитация. Один из кораблей, это оригинал, как я сказал, а второй — для инструкторов, чтобы учиться летать на этом корабле. Какой это был опыт для тебя? Как ты себя вел? Ты боялся говорить и отметить, как грандиозно все это выглядит? Ты что-нибудь сказал? Да, я сказал, что это классно, это потрясающе. Спасибо, что дали мне возможность поучаствовать в этом проекте. Потому что у меня было впечатление, я думал, что меня просто первый раз знакомят с проектом, и что я буду участвовать в этом во всем каким-то образом. Меня очень заинтересовал этот пилотажный тренажер. Ты бы мог подробнее рассказать о том, каково это? Ты видишь там звезды, летаешь к Юпитеру и Сатурну в нем. Что в нем можно делать? Именно. Это полная трехмерная модель всей планеты вместе с океанами. Нашей планеты. Нашей, да. Там не показывается ничего за пределами планеты, кстати. Ничего дальше Луны, то есть. Но в остальном у тебя полная модель всего, что есть на Луне, в том числе внутренность Луны. Самым классным были океаны на Земле. Вещи, которые ты никогда бы не увидел. И была ли это просто компьютерная программа? Я так не думаю. Я уверен, что они внесли туда именно то, что они уже знают о нашей планете. Так что умножь возможности программы Google Земля на 1000 с очками виртуальной реальности и возможностью лететь куда угодно на Земле. Что такого классного было в океанах? Ну, океаны. Мы знаем о них только с Google Земля и то, что мы прочитали в энциклопедиях. Сколько людей может сесть в подводную лодку и исследовать океаны по-настоящему? И мы знаем о космосе больше, чем об океанах. Это всем известно. И кресло — это неотделимая часть корабля. То есть это не сиденье, но оно как бы вылито из цельной структуры корабля в форму кресла. И перед ним огромная приборная панель. И на ней много экранов с голографическими изображениями. Там что-то вроде джойстиков, но сделанное для руки. То есть ты вставляешь в них руку. То есть это что-то вроде перчатки. Ты вставляешь руку в некую перчатку внутри, и твои ладони комфортно ложатся на гладкую шарообразную поверхность. И это включает все системы. Вау, да. И он начал учить меня летать на корабле. То есть ты прямо сидел там? Да, я летал на этом корабле. Внутри купола? Нет, это симулятор. Поэтому там и большой экран. То есть они пытались обратно спроектировать кресло и другие элементы. А не настоящим был экран симуляции полета на этом корабле. То есть они тренировали пилотов, секретных пилотов, использовать эти шары, куда ложилась твоя ладонь для управления. И кресло было очень комфортным, кстати. Оно принимало форму твоего тела. По ощущениям, оно было очень пластичное. Оно не принимало твою форму. Но в то же время оно было достаточно мягким. То есть нужно было положить локти и все тело в определенную позу, немного откинувшись назад. И ты полулежишь вот так, и руки вставлены в эти необычные... Это часть кресла, кстати. Не представляйте себе перчатки. Представьте отверстие в кресле, куда ваши руки идеально входят и ложатся на эти шарики. И после того, как я провел в симуляторе несколько часов, минимум 3 или 4 часа, я просто помню звук дверей, я услышал этот ужасный звук открывающихся дверей, потому что там сильное эхо. Ты слышишь, кто о чем говорит внутри. Там нет никаких ковров или чего-то еще. Можно услышать, как падает иголка метров за 30 от тебя. И стояла мертвая тишина, и было слышно только наши голоса. И когда двери открылись, они издают очень странный звук. Звук такой. Если ты когда-нибудь держал кусок пластика, я всегда привожу в пример рентгеновские снимки. Знаешь этот материал, когда ты трясешь его вот так? Эти двери открываются именно так. Затем также закрывается со странным звуком, вибрацией, которую ты не услышишь от обычных механических дверей. Когда я услышал это, я посмотрел на него и сказал: «О, мы еще кого-то ждем?» Он ответил: «Нет, никому не разрешено быть здесь сейчас». И это были люди в костюмах. Что ты имеешь в виду? Люди в костюмах. Я всегда считал, что он здесь главный, нет никого выше. То есть, как охрана может вообще сказать что-то? Потому что я правда думал, что все было нормально, и это было не так. Это были люди в черных костюмах. Это не была стерильная зона, кстати. Мы не надевали там скафандры. Это была грязная зона. И там можно было просто быть в форме. Эти люди в костюмах. Как в костюме с галстуком? Да, с галстуком. Все выше меня ростом. И крупнее меня. Как люди в черном, в шляпах и темных очках. Нет, никаких шляп с очками, нет. Просто обычные, крепкие ребята. Но очень профессиональные. Не из охраны, но кто их знает. Я помню, как они взяли его под мышки, выволокли из комнаты и сказали мне: «Вылазить из кресла». Я вылез, они завели мои руки за спину, завязали жгутом и надели мне мешок на голову. И это был последний раз, когда я видел его. Правда? За всю жизнь? Да. Хорошо, расскажи по порядку. Я знаю, что это очень больно, но расскажи нам. Тебе надели мешок на голову, завязали руки. Сколько прошло, пока тебя не привели в комнату? И что было по дороге? Мы шли очень долго. Мы ехали на трех лифтах. Шли долго. Я пытался проследить шаги, чтобы понять, куда меня вели. Но потом они посадили меня на один из этих электромобилей. Эти электромобили очень маленькие, но они возят по 4 человека. Представь себе оллиудские сани, только в 2 раза больше. И они говорили на языке, который я не знаю. Последнее, что я помню, он не был похож ни один язык, который ты знаешь? Нет. Я думал, может быть, это наваха или другой индейский язык. Он немного напоминал язык наваха. И я слышал его, потому что жил в Нью-Мексико. Но я ничего не понимал. И они говорили на нем очень бегло. Они периодически говорили со мной на английском. А в остальном они выглядели как земляне? Это были генетически измененные люди, без сомнения. Они были модифицированы каким-то образом, потому что они были немного чересчур крупными и чересчур похожими на друг друга. Они были очень профессиональными и умными, и очень сильными. К какой расе они относились? Они были белыми, белой расы. У них были голубые глаза, волосы разных цветов, одеты очень хорошо и очень мускулистые. Очень мускулистые и крупные. То есть это должно пугать сразу же. Да, я был очень напуган. У них было с собой оружие, когда они появились? Нет, никакого. Но они обращались со мной с грубой силой. И я не сопротивлялся вообще, но они все равно грубо обращались со мной. И что было дальше? Они вытащили меня из электромобиля и посадили в маленькой комнате. И в конце они сняли мешок с головы, и поэтому я могу описать эту комнату. Но сначала я ничего не видел. Руки были завязаны жгутом за спиной. И они сказали мне сесть на стул. Там было 3 стула и стол в комнате 3 на 3 метра. Меня били по затылку и по шее сзади несколько раз. И также в живот. Каким-то предметом. Может быть, дубинкой или чем-то вроде этого. Я терял сознание, и у меня шла кровь из затылка. Но на лице ничего. Они потом сели и задавали мне много вопросов. Они спрашивали, сколько я знаю о проекте, что мне рассказал. Я признался, что мы дружили с ним снаружи, с его семьей. И они, похоже, уже знали об этом. Но мы никогда не говорили с ним о проекте раньше. Я спросил, могут ли они привести врача, потому что чувствовал, что теряю много крови. И потом кто-то пришел, они просто надавили на рану и остановили кровь. И мне сказали идти домой, что они свяжутся со мной. У тебя были контузии или сотрясения после этого? Да, у меня было сотрясение и большая гематома на затылке. Я боялся идти с этим в госпиталь. Я думал, что, может, они так проверяют меня, что это был очередной тест. И так и было. Но я ничего не рассказал. И так я вернул эту работу, потому что я смог хранить секрет. Хотя секрет причинял боль. Каково это быть в таком состоянии, когда ты чувствуешь полное бессилие, твои руки связаны, ты ничего не видишь, тебя просто избивают. Что было у тебя в голове? Ты думал, тебя убьют? Да, я уже думал, что мне конец. Я даже ничего не говорил, потому что я знал условия договора. А договор нарушать нельзя. И хотя это было недоразумение, я не знал, это была очень неоднозначная ситуация. Настолько неоднозначная, то есть сделали это Смит намеренно, намеренно ли он собирался нанести вред учреждению, но ведь его провели в место, где у него не было доступа, тот, у кого этот доступ был, и это разрешено. В некоторых случаях, но не в таких. Это не было похоже. Это не было согласовано с тем, кто действительно руководил базой. Он не подавал заявку. Может, он и подал какую-то заявку, но мне об этом он ничего не сказал. Я этого не знал. Для меня это был закрытый гражданский проект с военными во главе. Сделал ли я что-то неправильно? Все, что я знал, это что я сделал что-то не то. Я понял, что я явно влип в ситуацию, и меня, вероятно, убьют за это. И все. Я принял это. И меня уже достаточно сломали. Но потом они сняли мешок с головы. Я помню, как смотрел снизу вверх на них. И они сказали, больше такого не повторять. Если ты скажешь что-то или сделаешь что-то, ты знаешь, что будет. И в тот момент я понял, что сегодня я не умру. Иначе зачем бы он со мной разговаривал? Зачем бы он смотрел на меня и говорил все это? И давал мне еще один шанс, явно. И так меня отправили домой. Они сказали, мы свяжемся с тобой, не приходи завтра на работу. Но я не хотел идти домой, потому что это означало, что я уже не вернусь сюда больше. Так я думал. Но потом, как ты добрался домой, если ты был в незнакомой части базы? Нет, они проводили меня. Я уже был в знакомом месте, и это была долгая поездка вверх-вниз на лифтах именно в моем направлении. То есть они привезли меня, они также взяли образец ДНК с меня, образец слюны и образец крови. Это обычное дело, когда происходят такие ЧП. Я слышал уже до этого, что они делают так со всеми, кого ловят там, где их не должно быть. И мне было запрещено выходить на связь с ним и всеми членами его семьи до окончания моей жизни на Земле. Конец цитаты. Ого. То есть ты вернулся домой тем же путем, что и обычно? Да, и без задержек. Я так испугался. Я думал, что я потерял все, что я потерял свою карьеру и работу там. Я слышал много ужасных историй о том, как это происходило с другими. Я никогда не думал, что такое произойдет со мной, потому что я играл по правилам. Но это правило, им не понравилось то, что произошло. Последнее, что они мне сказали, это «иди домой, мы свяжемся с тобой». Так что я думал, что все, я потерял эту работу. Я подумал, что потерял весь доступ, и все накрылось медным тазом для меня. Даже моя карьера на основной службе, я думал, будет под ударом теперь. Я пошел домой и вышел на работу на следующий день, на основную службу. На службу прикрытия. Да, прикрытие. И еще через день мне стало любопытно, я сел на свой горный велосипед и решил поисследовать местность и проехать вокруг горы. В том месте, где командующий намекал, что там происходят какие-то интересные вещи. Если кто-то посмотрит в Google на базу Киртленд или пролетит мимо в город Альбукерке, то все знают, что внутренность горы там вскрыта, и там есть огромные ворота в горе, где раньше они размещали ядерные боеголовки в ранние годы, но теперь их используют для размещения других вещей. И командующий упоминал об этом во время одного из наших походов. И я знал, что там что-то происходит. Ну, конечно, у меня не было доступа, чтобы приближаться к этому месту. Однако, поскольку я был действующим военнослужащим, там есть велосипедная тропа, которая идет вокруг этой базы. Там 5 или 6 заборов со сторожевыми собаками, охранниками на входах, просто чтобы пройти в район рядом с этой горой. И по этим служебным дорогам я мог ездить на велосипеде пару раз в неделю. У меня был молод и любопытен. Я подумал, если я поеду туда, я что-нибудь обязательно замечу. И посмотрю, что там выезжает или въезжает. Я также взял специальные очки, которые фиксируют колебания энергии. И тогда нам такие выдавали. Итак, я поехал туда и объехал на велосипеде вокруг этого объекта. И, наверное, я смотрел на сам объект больше, чем на дорогу перед собой. И где-то на третьей четверти пути мне стало ужасно плохо. Как будто у меня все взрывается внутри. И мне оставалось еще 13-14 километров пути до моего гарнизона. Я добрался туда. И когда я вернулся, я свернулся в клубок и молился Богу, чтобы он убил меня, потому что это была ужасная боль. И как ты думаешь, что это было? Я думаю, это было скалярное оружие. Как будто все твои внутренности в огне, и ты не можешь сделать ничего, чтобы остановить боль. Ты сжимаешься в позу зародыша, и как будто кто-то берет твои внутренности и скручивает их силой, и сжет их огнем. И это было так больно, что я потерял сознание, и, наверное, мог даже умереть тогда. То есть, давай проясним, ты думаешь, там был какой-то излучатель, который они направили на тебя, когда ты ехал на велосипеде? Конечно. Позже я узнал, что у них есть скалярные пушки, которые можно направить прямо сквозь землю и достать ими кого-то в Китае, одного конкретного человека, и нейтрализовать его. Спонтанное воспламенение человека? Нет, это не спонтанно. Так работает это оружие. И такие вещи происходят. То есть ты прямо упал с велосипеда, когда они в тебя выстрелили? Нет, мне медленно становилось все хуже по мере спуска с горы. Я доехал, мне следовало пойти в госпиталь, но я догадывался. Потому где я был, я слышал такие истории раньше, это были местные сплетни и легенды среди людей, работающих там. Я не знал наверняка, но теперь я узнал. Ты говорил мне раньше, что в результате этого у тебя развился посттравматический стресс. Да. Ты можешь рассказать, что это и как это? Каждый раз, когда я ощущаю какие-то странные энергии, это может стать триггером. Какие-то ситуации в жизни могут служить триггером. Просто нападает паническая атака и беспокойство. Я могу забыть, что происходило в последний час или около того. Я могу даже отключиться. Иногда выключаюсь. И потом просыпаюсь в кровати и думаю, ого, это было жестко. То есть ты лежишь в кровати, у тебя недавно были травмы головы. Ты сказал, что у тебя была гематома и сотрясение. И теперь ты подвергся этой ужасной атаке оружия направленной энергии. В тот момент ты знал, сможешь ли ты вернуться на работу, или что ты думал тогда? Нет, только на второй день я очнулся после потери сознания от этого лучевого оружия. Я получил сообщение прибыть на службу к такому-то времени. Я пришел. И снова меня встретили три человека, но это были не те люди в костюмах, а люди, с которыми я все время работал там. И они просто сказали, не повторяй такого больше. И я сказал, хорошо, не буду. И это все. Я вернулся на работу. Как это событие изменило тебя? Ты говорил, что был полон энтузиазма по поводу этой работы, что ты как будто был в парке развлечений почти, в парке развлечений с инопланетянами. Что изменилось для тебя? Как будто что-то прервалось для меня. Я не верил в них больше. Я не верил в систему. Кто, черт возьми, стоит за этим? Кто дергает за ниточки? Кто отдает приказы и действительно стоит у руля там? Кем были эти ребята в черных костюмах? Я начал сходить с ума, думая обо всем этом. Я пытался сам это выяснить, но теперь я не могу поговорить об этом ни с кем, даже не могу спросить своих коллег. Понимаешь? Скажи, я знаю, что ты не можешь говорить прямо, но где находился твой командующий? В цепи командования армии США, например, по отношению к начальникам штабов, которые отчитываются перед президентом и возглавляют разные роды войск. Где бы он находился по отношению к ним? Нет, все основано на доступе. Ты можешь быть капитаном и иметь такой же уровень доступа, как генерал или полковник. Ты можешь быть сержантом и иметь тот же уровень, что и капитан или полковник. Все дело в свойстве твоей работы и том, что необходимо для выполнения твоей работы. Дело не в твоем... Они не используют там систему военных званий для этих проектов. Они используют уровень знаний подготовки конкретных людей, чтобы назначать их на эти проекты. То есть, насколько ты знал, этот командующий не был близок к высшему генералитету и не был большой шишкой в армии. Но в твоей системе работы, Он был на самом верху, насколько ты знал. Самым высоким? Самым высоким? Да, он был самым высоким, насколько я знал в моей цепи командования. Я не думал, что есть кто-то выше и имел доступ ко всем частям той базы, как он. Ого. И он никогда не создавал впечатления, что был кто-то еще вроде него. Нет. Но это сильная история. Трагическая, но в то же время много раскрывающая. О тех жертвах, на которые ты пошел, чтобы дойти до сегодняшнего дня и рассказать нам эту информацию. Каково это, наконец, иметь возможность поделиться этой историей с миром сегодня? Я просто хочу сказать, что это действительно происходит. Я хочу снять этот груз с себя, чтобы и другие могли выйти вперед и поделиться. И чтобы они почувствовали то же самое, потому что я знаю, что они тоже страдают. Это очень трудно носить с собой, и это не понять, если ты не был там. И я знаю, что есть много таких Эмри, как я. Им нужно немного помочь через такие интервью, возможно, и помочь им выйти вперед и присоединиться к нам, и сообщить людям о том, какие удивительные вещи существуют в мире, которые могут помочь человечеству. И в то же время, куда уходят все эти деньги с налогов, которые мы платим, и так далее. Там много коррупции, и хотя эти вещи звучат классно, как научная фантастика, это не так. Это должно порицаться, из всего этого должна быть польза для всех, а не вред. Я благодарю тебя за то, что ты выступаешь, и надеюсь, что у нас будет больше таких инсайдеров. И спасибо за просмотр. Это космическое раскрытие. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. До свидания.